Здравствуйте, сегодня понедельник, 31 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Почему власти Москвы не объявляют воздушную тревогу при ставших уже регулярными атаках на город боевых беспилотников? Могут ли наемники из ЧВК «Вагнер» дестабилизировать обстановку в Сувалкском коридоре, отделяющем Калининградскую область России от территории Беларуси? Отклонена апелляция на продление срока содержания под стражей Евгения Беркович и Светланы Петричук. Также сегодня.
Если там, правда, находятся так называемые артисты, которые там проводили концерты в Абхазии и Южной Осетии, тем самым нарушали закон об эвакуации, ну, скорее всего, нужно было заблокировать этот рейс. Горькая правда заключается в том, что Грузия очень сильно все еще зависит от российской экономики.
В Грузии продолжаются акции протеста против захода в порт Батуми круизных лайнеров с российскими туристами на борту. По меньшей мере 4 мирных жителя погибли и более 50 получили ранения в результате сегодняшнего обстрела города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Ракеты попали в жилой многоэтажный дом и в здание учебного заведения. Десятки людей эвакуированы. Власти оккупированного Донецка сообщают об обстреле центра города системами залпового огня «Хаймарс». Согласно этим данным, один человек погиб, несколько ранены. Проверить эту информацию из независимых источников в условиях войны не представляется возможным. Ну а центр Москвы вчера, когда Владимир Путин принимал в Петербурге парад по случаю Дня военно-морского флота, вновь подвергся атаке беспилотников. Повреждения получили небоскребы комплекса «Москва-Сити». По официальным данным, пострадавших нет. Некоторые источники сообщили о том, что ранение получил охранник одного из офисных зданий. Несмотря на многочисленность атак беспилотников на Москву и другие российские города и регионы, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал говорить о необходимости усиливать меры безопасности. Вот что он, в частности, заявил.
Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам, не по жилому сектору, со стороны киевского режима. И это касается не только Москвы, это касается всех других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам. Что касается конкретики, то здесь, конечно, вам нужно адресовать свои вопросы в Минобороны, и на этот вопрос должны давать ответы именно те, кто профессионально этим занимается.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Хотя центр Москвы уже подвергался недавно атаке беспилотников, совсем недавно один из них упал рядом со зданием Министерства обороны, нынешний удар имеет важные особенности. Беспилотники долетели до комплекса «Москва-Сити», а повреждения получили не верхние этажи небоскребов этого комплекса. Беспилотники летели на сверхнизкой высоте по явно заготовленному маршруту. О том, как так получается, что система ПВО Москвы пропускает такие удары, о том, почему российские власти не объявляют воздушную тревогу, как это делается уже давно в украинских городах, рассуждает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
С точки зрения средств противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, как правило, представляют проблему два аспекта. Первое, что этот аппарат очень низко идет над землей, поэтому время, когда его обнаружат, и время рабочее, так называемое, расчета зенитно-ракетного средства, очень ограничено. То есть какими-то разведывательными средствами воздушной разведки надо обнаружить, передать информацию на средства уничтожения, или средства разведки, средства уничтожения должны выявить этот аппарат и быстро, буквально секунды, десятки, ну там минуту уже вряд ли, идет на то, чтобы применить это оружие. Кроме того, городская застройка, особенно в Москве, вы же видите, что высотные здания различные, они представляют помеху для как средств разведки локационной или какой бы то ни было, так и для средств уничтожения воздушных целей. И поэтому это надо брать конкретные места, но что выполнять эти задачи, тем более в такой большой агломерации, какой есть Москва, это очень сложный вопрос. И это проблемы, конечно, ПВО и противоракетной обороны Российской Федерации. Мы их знаем, мы их используем, И поэтому еще раз подчеркиваю, что обеспечить стопроцентную защиту не удастся. И второй момент заключается в том, что, как правило, беспилотные аппараты, чем дальше, тем больше, делают по программам так называемые стелс, невидимки, то есть по максимуму, чтобы отражающая поверхность этих аппаратов для локационных средств была минимальной. То есть и с этой точки зрения сложно обнаружить там на больших дальностях и так далее. То есть расчеты средств противовоздушной обороны поставлены в критические, я бы сказал, условия, когда на минимальной дальности можно обнаружить их, если вообще, в принципе, они их обнаруживают. И потом только возможно применение этого оружия. И для того, чтобы решить эту задачу для такой цели воздушной, как Москва, необходимо очень много средств. Несмотря на то, что их достаточно много, недостаточно много в вооруженных силах Российской Федерации, значит, эту задачу 100%, конечно, решить будет невозможно. Они не признают, что у нас есть такие возможности, и что применяется. Это старая позиция руководства военно-политического Российской Федерации. Но жизнь и война заставят иначе относиться, но опять-таки это проблема этого руководства и противовоздушной обороны Москвы. Потому что, конечно, на дальних подступах потом мы видим, где, когда там подрывалось, и даже то, что они говорят, сбивались или подавляли средства радиоэлектронной борьбы, значит, выявляли такие средства, и в это время необходимо объявлять тревогу. Но вы представляете, что значит для Москвы объявить тревогу? Это подорвать престиж там Путина, Шойгу, Герасимова и все его окружение вместе взятых. Поэтому пока они на это не решаются, но я думаю, что это дело времени.
Это был военный эксперт, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко. Между тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в субботу, что более 100 находящихся в Беларуси наемников из ЧВК «Вагнер» переброшены в район так называемого Сувалкского коридора, территории, соединяющей Польшу и Литву. Ширина этого коридора менее 100 километров. К северо-западу от него находится российская Калининградская область, к юго-востоку – территория Беларуси. Напомню, что о желании вагнеровцев проникнуть на территорию Польши во время недавней встречи с Владимиром Путиным говорил Александр Лукашенко. Вот что он сказал тогда.
По Западной Беларуси не говорю, просто хочу вам сказать спасибо. Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто, четко и понятно. Не дай бог агрессия против Беларуси, это как против России. Мы это учитываем в строительстве наших вооруженных сил. Ну и, может быть, не следовало было говорить, но скажу, что нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларуси. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Но это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже рассмотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки уже по Западной Украине.
Это был Александр Лукашенко. Насколько реальна операция вагнеровцев или даже подразделений регулярной российской армии по захвату Сувалкского коридора, который отрежет страны Балтии от Польши? Готовы ли страны НАТО к отражению такой атаки? Об этом я беседую с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Виталий, давайте прежде всего поговорим о стратегической важности вот этого коридора. Опасаются ли страны НАТО, что он может быть атакован?
Действительно, это является таким узким горлышком связи стран Балтии с остальным Евросоюзом. И если теоретически представить, что Россия его разорвала, она может прервать сухопутное общение сразу трех стран – Латвии, Литвы и Эстонии – с остальными союзниками. Разумеется, эти возможности никогда не были секретом для НАТО, и предотвращение захвата Сувалского коридора – одна из самых популярных тем для НАТО натовских военных учений, для стратегов и так далее. И можно сказать, что сейчас с литовской и польской стороны в непосредственной близости от Сувалского коридора расположены там литовская мотопехотная бригада, формирующаяся на территории Литвы многонациональная бригада НАТО, которая включает немецкий батальон, а также чешскую, нидерландскую и норвежскую мотопехотные роты. Польская бригада, короче, всего около 10-15 тысяч человек с бронетранспортерами, танками и так далее. Кроме того, ну, условно говоря, если представить, что кто-то собирается тут наступать, то наступать придется по болотам, по такой лесисто-болотной местности, где нет совсем никаких дорог, а много озер, рек и ручьев. То есть, условно говоря, если бы действительно собиралась какая-то военная кампания, то для этого нужно не менее 20-30 тысяч там российских, белорусских военных, чтобы представлять какую-то угрозу для тех 15 тысяч войск НАТО, которые находятся вот в непосредственной близости около этого Сувалского коридора. Так что НАТО, конечно, очень серьезно его защищает, и пока нет никаких сообщений или никаких передвижений ни белорусских, ни российских войск в эту сторону, не говоря не то, что о 30 тысячах, а есть только сообщение о том, что около 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалского коридора под Гродно в Беларуси, сказал вот польский премьер Моровецкий, и это мы тоже можем судить.
Но все-таки появляется сообщение о том, что вот это заявление Моровецкого, оно в какой-то степени связано и с польской внутренней политикой, хотя нельзя сбрасывать со счетов ни недавнее заявление Лукашенко, ни вот это заявление. Все-таки действительно ли как-то именно польская внутренняя политика увязана с этими высказываниями?
Действительно, несмотря на то, что там только 100 наемников Вагнера двинулись в сторону границы, но даже они могут представлять определенную угрозу с точки зрения каких-то гибридных действий. Гибридного нападения, конечно же, не имеется в виду захват территорий, а имеется в виду какая-то провокация. Ну, например, тот же Моровецкий заявил, что они могут, вагнеровцы, маскироваться под белорусских пограничников и помогать мигрантам проникать на территорию Польши. Также, ну, может с территории Беларуси просто произойти какая-нибудь провокация, какой-то обстрел, и, мол, белорусы ни при чем, это сделали вагнеровцы, они тоже как бы ни при чем, это какая-то военная кампания, не имеют отношения, особенно после бунта мятежа Пригожина, не имеют отношения как бы к российским вооруженным силам, и вот такая ситуация. С другой стороны, есть там недалеко, в Гродненской области, такой горский полигон, и, возможно, просто вагнеровцы направлялись именно туда для тренировок с военными. Буквально, может быть, в эти дни это прояснится, и никакой паники нет. Ну, а то, что польские политики эту тему разгоняют, да, это вполне естественно. Возможно, это объясняет внутренней ситуацией в Польше в преддверии парламентских выборов, которые пройдут осенью. А вот уже в начале июня начала действовать государственная комиссия в Польше по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Принятие законопроекта заняло 2 месяца, в результате там отклоняли, но так или иначе этот вето Сената отклонили, и Сейм принял этот законопроект. И, ну, говорят о том, что большинство, а именно правящая коалиция «Право и справедливость», вот этим законопроектом хотят, ну, буквально нападать или даже подвести под такой юридический трибунал главу оппозиционной гражданской платформы Дональда Туска, потому что именно его имя фигурирует в пояснительной записке к законопроекту. Ну и вот именно какие-то его заявления, ранние интервью, предыдущие, до войны еще, в котором просматривается какой-то оптимизм или какие-то хорошие слова о России, вот сейчас как раз его политические оппоненты часто цитируют. И действительно, любая тут, скажем, провокация, она может немножко изменить симпатии польских избирателей в преддверии выборов. И даже польские аналитики открыто заявляют, что вот всякие заявления последние антипольские Путина, Лукашенко и история с вагнеровцами, которая непонятно чем может закончиться, какой провокацией, они имеют в виду как раз повлиять на польскую внутреннюю политику, на результаты польских парламентских выборов.
Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В одном из выпусков «Времени свободы» в начале июля я приводил высказывание лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который в беседе с Алексеем Венедиктовым упомянул, что по делу Евгении Берковича и Светланы Петричук назначена новая экспертиза, которую почему-то проведет управление ФСБ по Свердловской области. Но даже в этом я усмотрел тогда надежду на то, что для Берковича и Петричук, против которых выдвинуты совершенно абсурдные обвинения, будет отменена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведь законность, лежащая сейчас в основе дела так называемой деструктологической экспертизы, отказался признавать даже Минюст. Довольно неожиданно для меня речь о судьбе Берковича и Петричук, а также недавно арестованного социолога Бориса Кагарлицкого, зашла во время общения Владимира Путина с журналистами российских СМИ по итогам саммита «Россия-Африка». Вопрос задал обозреватель газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.
Борис Кагарлицкий на днях, Евгения Беркович далеко не на днях. Скажите, ну это же люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас. Или уже некоторые, знаете, думают, что, а может быть и 37-й?
Значит, у нас 2023-й. И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседами. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должен быть. Я могу честно сказать, я не знаю даже, о ком вы говорите. Значит, я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали. Это просто я вам говорю о своем отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают. Ну, не за это, за подобное. И это не значит, что мы должны так поступать. Но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила.
Это был фрагмент диалога обозревателя «Коммерсанта» Андрея Колесникова и президента России Владимира Путина. Мне кажется, главе государства, даже такого большого, как Россия, не делает чести незнание деталей громкого политического уголовного дела. Но первое, что мне пришло в голову после того, как я услышал, это высказывание, что теперь Беркович и Петричук из-под стражи не выпустят. Увы, эти опасения оправдались. Сегодня суд отклонил апелляцию на продление срока ареста Беркович. И Петричук, они останутся за решеткой как минимум до 10 сентября. Ну и не лишне напомнить, что вменяется им в вину спектакль, поставленный 2 года назад, а значит, до начала того, что Путин назвал вооруженным конфликтом с соседним государством. Так что произнесенная им аргументация к делу Берковича и Петричук просто не может иметь отношения. Несмотря на все происходящее, нельзя сказать, что защита Евгении Берковича и Светланы Петричук ведет себя пассивно. В частности, после сегодняшнего заседания суда адвокат Беркович Ксения Карпинская сообщила изданию «Сота», что в прокуратуру и Следственный комитет подано заявление с требованием возбудить уголовное дело против скандально известного так называемого деструктолога Романа Силантьева, проводившего экспертизу по делу Берковича Петричук. В жалобе указывается заявление Силантьева, разжигающее, по мнению Карпинской, религиозную и национальную ненависть.
Мы подали заявление еще в конце мая, начале июня в прокуратуру и в Следственный комитет, и нам ответили, что проверка ведется. Мы сейчас подали дополнительное заявление для того, чтобы узнать, каким образом она ведется. Я считаю, что в словах Силантьева содержатся признаки преступления статьи 282 «Разжигание ненависти и вражды по отношению к Беркович, по отношению к евреям как к группе населения, по отношению к ваххабитам». То есть этот эксперт явно заинтересован, и все, что он говорит, это в принципе является преступлением. Поэтому мне кажется, что выбирать меру пресечения для девушек на основании заявления человека, который является антисемитом, антиисламистом и который разжигает ненависть и вражду, наверное, неправильно. Поэтому пусть соответствующие органы дают оценку его действий.
Говорила адвокат Евгении Беркович Ксения Карпинская. Вы слушаете «Время свободы». У причала в порту Батуми сегодня утром произошли столкновения между активистами оппозиционных партий Грузии и полицией. Участники акции в порту протестовали против визита в столицу Аджарии круизного судна «Астория Гранде» с россиянами на борту. Лидеры протеста утверждали, что такой визит оскорбителен для Грузии, поскольку Россия оккупирует 20% грузинской территории и ведет агрессивную войну против Украины. С подробностями Георгий Кабаладзе.
По сообщению Национального агентства туризма Грузии, сейчас, в разгар туристического сезона, в Батуми очень много россиян, гораздо больше, чем гостей из других стран. Тем не менее, визит российского круизного лайнера «Астория Гранде» вызвал протест оппозиционно настроенной общественности еще 27 июля, когда огромный корабль впервые подошел к Батумскому берегу. Но тогда обошлось лишь небольшим пикетом, хотя в те дни в грузинских СМИ прошла информация, якобы на лайнере путешествуют так называемые российские пропагандисты, оправдывающие агрессию против Украины и неоднократно нарушавшие грузинский закон об оккупированных территориях посещением Абхазии и Южной Осетии. Именно этот аргумент и стал главным доводом организаторов митинга протеста. В понедельник протест получился гораздо более масштабным. Полиция задержала 15 активистов оппозиционных партий «Единое национальное движение», это партия Саакашвили, а также партии «Лело» и «Дроа» у Батумского причала, где в 6 часов утра по местному времени пришвартовался российский круизный лайнер. Батуми был одной из остановок туристического корабля в ходе круиза по Черному морю. Однако оппозиционные партии и оппозиционные СМИ развернули мощнейшую кампанию против, цитата, «визитов в Грузию российских оккупантов, не признающих территориальную целостность страны и оправдывающих оккупацию России и Абхазии и Южной Осетии». Это также была цитата. Несмотря на то, что полиция перегородила металлическими конструкциями все пути к причалу и демонстранты не смогли приблизиться к кораблю ближе, чем на 100 метров, они всячески пытались обратить на себя внимание россиян исполнением государственных гимнов Грузии и Украины, плакатами против широкомасштабного вторжения России в Украину, свистом, выкриками, жестами, а также скандированием скабрезного слогана о русском военном корабле, который должен идти. Задержания начались после того, как участники акции попытались прорваться через ограждение к кораблю, чтобы, согласно заявлению оппозиционных лидеров, устроить русским оккупантам коридор позора во время сошествия на берег. Это была цитата. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии в специальном заявлении предупредило, комментируя батумские события, что туризм является важнейшей отраслью грузинской экономики. Профессор Тбилисского института общественных дел Торникеша Рашенидзе объяснил в интервью «Радио Свобода», почему оппозиция не протестует у аэропортов, где ежедневно приземляются несколько рейсов из российских городов, и выступила именно против круизного лайнера, на борту которого, кстати, не только россияне, но и граждане Турции и других государств.
Протестовать против приезда лайнера всегда проще, чем протестовать против приезда самолета, да, по той простой причине, что на набережной там больше людей могут собраться на набережной. Ну, что оценка, если там, правда, находятся так называемые артисты, которые там проводили концерты в Абхазии и Южной Осетии, тем самым нарушали закон об оккупации, ну, скорее всего, нужно было заблокировать этот рейс. Горькая правда заключается в том, что Грузия очень сильно все еще зависит от российской экономики, в первую очередь от туризма. А в Батуми в основном приезжают туристы из Азербайджана, Армении и из России. Вот. К сожалению, Батуми пока еще не дотягивает, скажем так, качеством, да, например, не хорватских, тем более итальянских курортов. Да, вот в этом проблема заключается.
Заявил профессор Шарашенидзе. Утром в понедельник стало известно, что организаторы черноморского круиза «Астория Гранде» изъяли Батуми из программы, и российский лайнер больше не причалит к Аджарскому побережью. Если даже сейчас россиянам все же удастся осмотреть достопримечательности грузинской автономии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ну и последнее на сегодня. Вчера, 30 июля, в день, когда Евгений Пригожин объявил, что ЧВК «Вагнер» возвращается в Африку, исполнилось 5 лет со дня убийства в Центральноафриканской Республике журналиста «Новой газеты» Архана Джемаля, кинооператора Кирилла Радченко и режиссера-документалиста Александра Расторгуева, которые хотели снять фильм о деятельности вагнеровцев на африканском континенте. Имя Пригожина 5 лет назад уже было известно, но тогда он почти не появлялся в публичном пространстве, отрицал, что владеет фабрикой троллей Вольгина и ЧВК «Вагнер». Официальная версия следственных органов по поводу убийства 5 лет назад – это убийство с целью ограбления. Однако данные независимых расследований говорят о том, что за журналистами следили, причем люди, имеющие к ЧВК «Вагнер» прямое отношение. Сегодняшний выпуск закончу фрагментом из документального фильма «Расторгуев», который сняла вдова режиссера Евгения Останина. В фильме звучит голос Александра Расторгуева, который рассказывает о своей профессии.
Это такая специальная, огромная, серьезная работа, очень важная для общества и человека, которая не имеет в социальном смысле никакого точного определения названия. Но в глобальном философском смысле имеет, потому что это, собственно, единственное... Почти, кстати, религиозная вещь, которую может осуществлять действующий человек. Это получение онтологического статуса. У каждого человека есть история. Не моя мысль, она ей там 100 миллионов лет. У каждого человека есть великая история. Рассказать это значит, ну, как бы протянуть руку к вечности, сказать «я есть», значит, предъявить себя. Это значит вот получить эту онтологическую прописку. И возможность быть услышанным с помощью там, вдумчивого режиссера и документалиста, вот такая возможность, это значит возможность не уйти из этой жизни бесследно. Мне кажется, вот это единственное, в чем заинтересован глобальный человек любой. Получить онтологическую прописку, быть услышанным, стать частью жизни, которая там, имеет название.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».